Новая жизнь. Беседа номер 332. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Чайных бесед» с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
И мы хотим сегодня сделать революционную передачу. Мы хотим сделать качественное, кардинальное изменение и увидеть, как мы можем стать между нами такие системы взаимоотношений, в которых каждый почувствует, что его окружают хорошие связи, что положительная взаимность, помощь, поддержка, взаимное поручительство жизни, где мы чувствуем себя, что мы живем вместе и помогаем друг другу жить лучше всего. Просто рай на земле и не меньше. Это слышится как нечто революционное, но стараемся понять, где мы находимся сегодня, что это за место, как попасть туда, и каким должно быть революция восприятия и в сердце, и в разуме каждого из нас по поводу взаимоотношений между нами, отношений между людьми. Так, начинаем, Ницца, пожалуйста.
Мы хотели бы сегодня в нашей беседе поговорить о том, что же такое наша будущая революция. Если мы посмотрим на наше прошлое, мы видим, что все революции, они были как бы завязаны с насилием, войной. Очень много было кровопролития. Это было все очень непросто. И эти революции продолжались очень много лет, некоторые из них. И сегодня мы хотели бы понять, действительно, какая вот эта вот переворотная точка нашего сегодняшнего состояния, в котором мы находимся, и куда мы должны продвигаться, как мы можем увидеть качественные изменения будущей революции, которую мы должны произвести по отношению к прошлому.
Мы должны сделать глубокие расчеты, мы уже способны на это после нашей истории. Быть в хорошем состоянии, где мы все наслаждаемся нашей жизнью, можно только лишь при условии, когда мы приподнимаемся над нашей текущей жизнью. И если мы говорим об идеале, он может быть только при условии, что все мы будем удовлетворены. Как можно сделать, чтобы все были удовлетворены? Все мы различные. Каждый из нас родился не похожим на других. И самый лучший строй, самое лучшее общество, в самом лучшем обществе, все чувствуют себя равными. Если есть неравенство, это всегда место для будущих революций, проблем, войн, гражданских войн и тому подобное. Как мы можем прийти к состоянию, где каждый почувствует себя живущим в семье, в хорошей семье, не в той, как сегодня мы видим, семьи, где они только существуют вынужденно. Если мы углубляемся в это и исследуем, то мы видим, что человек изначально создан с эгоистическим желанием. Он желает использовать ближнего в своих интересах. Он всегда взвешивает, кто он и что он, во власти, в почестях и в других достижениях по отношению к другим, в сравнении с другими. И он не находит ни вдохновения, ни удовлетворения, кроме как в ситуации, что видит себя в чем-то больше, чем другие, хотя бы в чем-то. Поэтому каждый желает эксплуатировать общество, эксплуатировать ближнего в собственных интересах и считает себя успешным только при условии, когда он в чем-то больше. Если это наша внутренняя потребность, и ее мы не способны извлечь из себя, потому что такова наша природа, мы пытались это сделать подавлением, как было в России при таком жестком экономическом давлении, как рабовладельческий строй или феодализм, или капитализм. И мы видим, что никогда и нигде человек не был доволен таким строем, и всегда, в конце концов, общество восставало и хотело это уничтожить. Но как нам сделать так, чтобы мы, хотя и не способны изменить природу человека, и мы постоянно желаем быть больше, чем другие, как нам использовать эти наклонности на благо всем? И получается, что если мы превратим нашу основу, перевернем ее и позволим человеку конкурировать с другими, но конкурировать в хорошем смысле, тогда нам всем будет хорошо. То есть, если бы я конкурировал со всеми членами общества, со всеми окружающими меня, в том, насколько каждый хочет действовать на благо общества, на всеобщее благо, благо окружения, и в соответствии тем самым я не уничтожаю наше стремление к конкуренции, стремление выделиться, стремление быть почитаемым, особенным, тогда мы должны воспитать человека так, чтобы он видел, что польза общества, польза окружения и то, сколько он прилагает к этому усилий, является его успехом. И тогда все мы его уважаем, и он действует на всеобщее благо, он удостаивается должной оценки, признания, и все мы удовлетворены, довольны, и не хотим никого принизить, а наоборот, чтобы каждый искал еще и еще больше возможности действовать на благо общества на основе его естественного побуждения быть особенным. То есть мы можем использовать нашу природу, быть успешными на благо общества. Не уничтожать отношения между нами, а наоборот, развивать их. И все это зависит от воспитания. Поэтому различие между прошлыми общественными формациями и будущим обществом в том, что это будет общество, в основе которого лежит новое воспитание. Воспитание на объединение, на связь. И мы все это принимаем как самое важное. Потому что наша ситуация такова, что нам не следует заботиться о нашем материальном обеспечении. В настоящий момент мы можем обеспечить себе все, что угодно. Наоборот, у нас есть такие огромные излишки. Мы создаем, производим вещи, в которых нет никакой необходимости, для того, чтобы обогатиться. Обогатиться для чего? Для того, чтобы, скажем так, пустить пыль в глаза, для того, чтобы показать друг другу или самому себе в глазах других, насколько я успешен. И если общество принимает на себя новые критерии, когда высшей ценностью человека является и всеми уважаемой является то, как человек действует на благо общества, и добавляет, если мы воспитаем так людей, то вдруг мы поймем, что мы можем конкурировать, и каждому есть ради чего жить, и он может быть больше других, и он может быть добавлять к к всеобщему благу. Я ни с кем не вступаю в противоречие, как в капиталистическом обществе, когда я горжусь тем, насколько я богат, насколько я силен. А здесь я обогащаюсь тем, что я добавляю обществу. Моя жизнь остается обычной, я веду обычный образ жизни. Когда общество в общем определяет рациональный уровень жизни для всех, но то, что я добавляю, это добавляет мне почета, мой общественный вес. И я реализую свою естественную потребность быть особенным в самоуважении, гордости, почете, оценке, которую мне оказывает общество, на благо окружения. И никто не может сказать, что он хочет меня принизить, потому что я действую на благо всех. Проблема в общественном согласии и системе воспитания, которую мы должны сформировать. Вот и все. Вот это есть наша революция. У меня есть вопрос. У меня есть много друзей, которые приехали в Израиль из России какой-то период жизни, и они мне рассказывают разные истории, как они жили там, где выросли, в разных возрастах. Более взрослые рассказывают, когда они были детьми, их учили именно этому, чтобы человек действовал на благо общества. Это была действительно настоящая промывка мозгов. Об этом говорили везде, в школе, в телевизоре. Везде говорили о том, что благо общества — это твое благо. Если у нас есть уже государство, которое имеет опыт воспитания человека, что воспитание, воспитывать человека так, чтобы благо общества было его благом, почему это не стало успешным, почему это не продолжается? Русские взяли теорию Маркса и думали, что они могут принять и реализовать. Это была ошибка, потому что общество в основной массе еще не стало даже капиталистическим. Оно было обществом, где в 1860 году люди были еще в рабстве. Они были крепостными крестьянами какого-то помещика, и так было в деревнях. Практически вся Россия состояла из деревень. И люди, которые жили в деревнях, им нельзя было покидать эту деревню, у них не было никакого удостоверения личности. Они были записаны в реестре, были привязаны к земле, к помещику, которому принадлежала эта деревня. И он потреблял плоды их труда и платил налоги государству, и все. То есть у них не было вообще никакого осознания зла в их состоянии, в их строе. У них не было таких излишков, как у нас. Они не могли свободно обеспечить с легкостью все их, удовлетворить все их материальные потребности. У них не было никакой потребности к связи друг с другом. Они еще даже не вступили на этап капиталистического развития. И эта революция, которую сделали русские, была в начале капитализма в России. Капитализм там еще не начался. И весь этот опыт был не к месту, и не ко времени, и не с теми людьми, и не с тем руководством, которое понимало. И коммунисты, которые сделали революцию, они не знали, что делать. Они лишь знали, что они должны создать равенство между людьми, и чтобы каждый давал от себя. Но природа человеческая, и, собственно, люди еще не поняли, не обнаружили, что они готовы к этому. И тот строй, о котором Маркс писал, он писал на будущее, когда люди будут в нашем состоянии, когда мы понимаем, что мы рабы капитализма, что мы преследуем какие-то вещи, но никому это не выгодно, никто не получает этого пользы. Все мы постоянно воюем с кем-то, конкурируем, и качество нашей жизни чрезвычайно низкое по сравнению с тем, каким оно могло бы быть. И коммунисты взяли незрелый плод и хотели сделать из него нечто готовое. Вновь я говорю, все условия пока еще были абсолютно не готовы для идеологической революции. Следует изменить человека. Человек должен быть к этому готов. И вся революция должна вызреть из осознания зла в текущем состоянии, и то, что в текущем состоянии у тебя будет начало следующего состояния. Тогда ты переходишь при помощи определенных изменений из состояния в состояние. А они это сделали силой. И это абсолютно противоположно всей идее коммунизма. Это должно быть свободно, это должно быть со стороны человека, понимающего и чувствующего, и готового, и желающего именно такой жизни, ничего другого. То есть это должно быть только при условии, что у тебя есть изобилие. Это предварительное условие материальное изобилие и внутреннее развитие людей, которые понимают, что нет другого варианта, кроме того, что сейчас мы устанавливаем новое воспитание. А этого не было. Они взяли насильно все граждан страны и начали при помощи внешнего давления, диктатуры, их помещать в такие тиски новых условий, якобы коммунистических, якобы дружелюбных, якобы все братья, якобы все работают на благо общества, якобы, потому что никто не был готов, никто этого не хотел. Поэтому было понятно, что это сделать нельзя. Они думали сделать это очень особенным образом. Они думали, что мы должны построить общую программу экономики, и все государство будет работать на основе этой программы. Только для того, чтобы создать такую программу, чтобы в каждом месте, во всем этом огромном государстве, каждый работал бы по плану, тебе нужно больше людей, чем есть в государстве. Только для того, чтобы сделать программу и постараться ее выполнить. То есть
нужно управлять этим.
Они пока еще не понимали, что все это должно было быть в человеке, чтобы он принимал в этом участие, желал бы этим заниматься. И главным образом государство и общество были в таком развитии, что люди практически не должны были работать, чтобы у них было много свободного времени, чтобы они могли автоматизировать всю работу, роботизировать, компьютеризировать, а сами были бы практически все время свободны. Свободны для самовоспитания. Это будущее состояние? Да. Всех этих условий не было. Не было. Россия была государством, одним из самых отсталых в Европе и с точки зрения экономики, и воспитания, и вообще готовности людей. Давайте посмотрим. Поэтому это не могло быть успешным. Давайте сосредоточимся пока что только на воспитании. Я понял, что не хватало предварительных условий. Вы сказали, что капитализм был только в начале своего развития, не было материального изобилия, не было внутренней готовности людей, которые понимают, что все должны быть как братья. Всего этого не было. Но одно, скажите, было или нет? Старались воспитать то, что каждый человек работал ради пользы общества, а польза общества — это моя польза? Да. Так давайте поговорим об этом. Я понял, что не хватало условий, но почему все же, если провели воспитательный процесс, который в точности говорил, что общество, благо общества — это мое общество. Давайте возьмем 10, 20 лет. Нет, даже 10, даже 50 лет не хватит. Почему, если этот посыл был везде, Абсолютно везде мы сталкивались с этим посылом. Почему он не был привит? Потому что люди еще не прошли капиталистический период развития. Что должен дать нам капиталистический период развития, что вы возлагаете на него, говорите, что такой краеугольный камень? До капитализма и после. Мы должны были... Капитализм должен был привести нас к какому-то особенному развитию и стать предварительным условием всего того, что мы здесь построим общество братьев. Капиталистический строй должен привести нас к состоянию, как сегодня, в котором сегодня находится Европа. То есть технологическое развитие, промышленность, общественное развитие, внутреннее развитие находятся в таком состоянии, что люди могут почувствовать, что у них есть все. Допустим, насколько общество способно произвести, есть все изобилие. Но вместе с тем, все это изобилие исчезает. Есть очень много людей безработных и живут за чертой бедности. Есть люди, которые не могут содержать семьи, не вступают в брак. Воспитание очень плохое. Ведется колоссальная пропаганда, людей специально портят, навязывают им ложные ценности специально для того, чтобы как-то держать, чтобы элитам можно было держать себя над другими. Мы видим, что чем далее мы развиваемся, тем больше общественного неравенства. Европа прошла благополучный период своего развития уже в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. А сегодня она деградирует. В России этого вообще не было. Ну, допустим, Россия... Поговорим теперь о Европе. В этом состоянии, о котором вы говорите, что мы поняли, чему мы научились? Вы говорите, что это должно быть предварительным условием. То, что коммунистическая форма, новая общественная форма, может начаться только в обществе, где есть все. Лишь нет справедливого распределения, нет единого уровня жизни. Уровень жизни означает и здоровье, и воспитание, и связь между людьми, и новые критерии. У него их нет. То есть есть предпосылки. Есть изобилие, изобилие есть, но кроме этого ничего. Если я правильно понимаю, есть изобилие, счастья нет. Да. Сейчас я хочу спросить. Изобилие есть в материальном. Технология развивается, роботы, компьютеры уже могут освободить нас от тяжелой работы. В частности, мы начинаем производить только необходимые для существования вещи. Счастья нет, мы видим, что системы наших взаимоотношений становятся все более и более плохими. Это я вижу, что есть. А сейчас то, что не понимаю, это иную вещь. Перспектива, о которой вы говорите, то есть следующее состояние, это состояние, где мы все чувствуем, и каждый чувствует, что все вокруг — это его семья. Так вы описали нашу следующую формацию. Этого я не понимаю. В сегодняшней ситуации в Европе или в другом, любом западном обществе ситуация прямо противоположная. Каждый чувствует, что кроме себя он не видит никого и не заинтересован ни в каких контактах ни с кем. У каждого есть свое место, и только не приближайтесь ко мне. Это состояние человека. И как отсюда, как это состояние может служить предварительным условием, предварительным этапом того, что все мы сближаемся как члены одной семьи. Это именно то, что мы должны почувствовать перед революцией, потому что любая революция происходит при условии, что я вижу все негативные вещи текущей ситуации, не способен с ними согласиться, готов это разрушить и построить что-то новое. Как говорят, изобилие есть, счастья нет. Ни в воспитании, ни в семье, ни у детей, ни у взрослых, ни у маленьких, ни у кого. Наоборот, я прихожу к себе домой, закрываюсь, не хочу никого видеть, не хочу ни с кем поддерживать связь. Все мы индивидуалисты. То есть это супериндивидуализм, и никому от этого не хорошо. Что не хватает? Чего не хватает такой ситуации? Мы деградируем сюда сильнее и сильнее. Чего не хватает? Нам не хватает правильной связи между людьми. Но мы не хотим. Индивидуализм — это то, что я не хочу, чтобы кто-то ко мне приближался. И чтобы они... Ну, должно быть осознание зла. Я не говорю о том, что Европа уже готова и... пригодны для этого. Мы должны приближаться к осознанию зла. Это есть предварительное условие. Объясните следующий этап. Осознание зла означает, что я чувствую, что если мы не начнем создавать ситуацию, где мы связаны все вместе в равной мере, то мы опустошаем землю от всех полезных ископаемых. Мы деградируем дальше в обществе. Мы вызываем... начинаем принимать наркотики и медикаменты, потому что все хотят на этом заработать. Общество действует так, что оно поедает само себя. Как сделать так, чтобы оно не подавляло своих граждан, а наоборот? Нам требуется новая связь между людьми. Что такое общество? Сколько у него есть продукта, который оно производит? Это первое. А второе — это счастье, которое зависит только от отношений между людьми. А этого нет. И эта предпосылка является предварительным условием, чтобы все почувствовали себя как семья? Да. Теперь давайте разделим. Если мы это поймем и логически вы правы. Проблема в том, что общество — это не кто-то. В обществе есть... собрание индивидуумов, и каждый индивидуалист, если вы скажете, послушай, если ты сейчас хочешь ощутить счастье, должен относиться к окружающим как семья, будь здоров, ты и твоя одна семья. Да, я тебе скажу, что нет, потому что ты оказываешься в ситуации, где ты и материально не имеешь удовлетворения, и с точки зрения безопасности и своего внутреннего состояния ты не получаешь от жизни удовольствие. Не то, что ты живешь тихо, спокойно. Ты живешь в большом стрессе и напряжении. И еще больше, пока ты начинаешь видеть, что у тебя нет выхода. Ты обязан изменить общество. Есть изобилие, но не у меня. Есть. А где безопасность? А где воспитание? А где дети? Где семья? Ничего нет. Что мне делать? И тогда постепенно ты начинаешь видеть, что нет выхода. Мы должны изменить общественное отношение. То, что общество гниет, я согласен с вами. У меня нет с этим проблемы. То, что нет справедливого распределения, я согласен с вами. Со всеми я с вами согласен, кроме одного. Не нужно навязывать мне каких-то людей и утверждать, что это моя семья, и тогда ты будешь счастлив. А я тебе этого не говорю напрямую. Так как меня привести к этому? Мы должны организовать новое воспитание, мягко, постепенно, воздействующая на меня и которая откроет сердца людей. Что это сделает в моем чувственном восприятии с моим индивидуализмом? Ты почувствуешь, ты зависишь от всех. И тогда что? И тогда ты захочешь вступить со всеми в хорошие взаимоотношения. Почему? Потому что ты зависишь от них. То есть, давайте проверим, понял ли я. Воспитательный процесс, который... сделать нас чувственно готовыми к тому, что все мы чувствуем себя как одна семья, это должно развить у меня ощущение, что зависим от всех. Да. Да. Именно. И тогда ты начнешь чувствовать, что кроме этого не нужно ничего, что это и дает мне ощущение настоящего счастья. Что именно это? Хорошая связь со всеми. Вдруг я начинаю видеть все признаки кризиса во всех сферах моей жизни. Я их обращаю во благо. Все зависит от отношений между людьми. И тогда безопасность, воспитание, семья, все становится очень хорошо. Давайте сделаем. Должно быть здесь осознание зла. Мы находимся на этапе, что это начинает быть. Кризис, помогает нам. Спасибо большое, Ладман. Наше время закончилось. Спасибо, Ница. Спасибо и вам за то, что были с нами. Новая жизнь. Всего наилучшего. До свидания.